Первый раз я до беспамятства напился в 13 лет в детдоме. В ту довоенную пору магазинов и складов в городишке Игарки было мало, больше ларьки, но товаров в них водилось много. Это в расцвет социализма. Магазины, рынки, базы были, хоть на мотоцикле катайся, ныне и на личной машине, потому что просторные заведения эти опустели. В довоенную пору разгруженные с заморских кораблей, завезенные на долгую зиму с магистрали в Игарку товары из-за тесноты часто в ящиках выставляли в сенцах, тамбурах, у задних дверей, во дворах. Ныркая детдомовская братва, не найдя чего по цене и упереть, озорства ради унесла от ближнего ларька ящик шампанского. Сперва мы учились его открывать. Нам нравилось, как пукают пробки, как ударяются они в потолок, как шуруют пены из бутылки. Братва пообливала тумбочки, кровати, и сами орлы мокрыми были от бушующего вина. Кто-то из ребят попробовал шампанского, ахнул от дух захватившей влаги. Мы тоже решили попробовать, и нам понравилось. Как этим самым шампанским перехватывало дыхание, как колка простреливала грудь и холодила нутро. Облеванный, растерзанный. Мылись парни в санпропускнике, клацая зубами, натягивали на себя сухие штаны и рубахи, затем прятались под одеялами. Из-за головной боли, из-за всеобщего угнетения 2 дня весельчаки не ходили в школу. Всех нас позорили в строю и на собраниях, продернули в стенгазетах школьной и детдомовской. Хватило надолго, аж до Польши. Свои боевые 100 грамм, разведенные в пути до последнего градуса, я, как правило, отдавал дядькам и только в лютые холода, в крайнем уж случае, выпивал для согрева. Один раз под Христиновкой в Винницкой области, в метель, когда и палку-то в костер негде было найти, орлы-огневики раздобыли где-то ящик с флаконами тройного одеколона. Я так продрог и устал, что мне было все равно, что пить, чем греться, и выпил из кружки беловатой жидкости. На всю жизнь отбило меня от редкостного в ту пору напитка. По сей день отрыгивается одеколоном, и от горшка ароматно пахнет. Я боюсь в парикмахерских обливаться, когда меня освежают. Ну, а в Польшу пришел уже 20-летним, шибко боевым, и на радостях по ошибке я напился так, что и до сё содрогаюсь от отвращения и позора. В городе Жешуве, который мы заняли сходу, орлы-артиллеристы разнюхали склады с водкой. Я, как сейчас помню, что бутылки были почти литровые, с красивой наклейкой, на которой какой-то архангел в красной накидке поражал копьем дракона. Архангела и дракона мы увидели, полюбовались картинкой, но вот то, что в бутылке дракон 60 градусов таился, этого никто не углядел. Думали, что на всем свете варится только 45-градусная водка. И вообще предполагали, что везде и все, как у нас. И вот расположились мы на окраине Жешуа, связь в батарее выкинули, хату заняли очень красивую, под железной крышей, с объемистым двором, садом, огородом. Господа офицеры, конечно, в хате, солдат, конечно, во дворе, готовимся потрапезничать. По двору ходит поляк в подтяжках и шляпе, следит, чтобы мы лишка чего не вытоптали, не сожгли, не срубили. Колодец прямо во дворе. Умылись, утерлись, кто на кухню с котелками побежал, кто на стол накрывает, на расстеленные в огороде плащ-палатки. Вместе с вином раздобыли наши ребят сухого яичного порошка и сухого же сыра. Поляк учил нас сыр смешивать с водой, из порошка приготовил на сковородке омлет-яичницу. Женское население не удостоило нас вниманием, оно с панами-офицерами компанию водило. Перед ужином командир отделения связи велел мне на всякий случай пробежаться по батареям, проверить, как там и что со связью. А там почти у всех из дивизиона отосланных связистов в бутылке. Все веселые, и каждый мне проверяющему сует выпить. Ну, я и выпил. На голодный ты желудок. И прибыл в наш двор на качающихся ногах. Командир отделения глаза вытащил. — Ты что, зараза, сдурел? А ну ешь! Я потаскал ложкой омлета со сковородки, чувствуя, что ложка делается все тяжелее и тяжелее. Само меня все выше и выше поднимало на воздуси и качало там в тошнотной провальной пустоте. «Не хочу этой фрицевской херни!» — вдруг капризно заявил я и с яростью хватил ложкой озим. «А чё хочешь, по шее? Огурца хочу! Так ты ж, морд твоя пьяная, на огуречной гряде сидишь!» Я огляделся и обнаружил. «Правда, сижу я на высокой огуречной гряде, и огурцов на ней что в речке гольцов, да все на бутылки похожи. Все катаются, все хохочут человечьими голосами. Я потянулся за огурцом и проснулся в 5:00 утра. На полосатом матраце проснулся первым, поскольку отключился первым. Был я весь облеван, и все вокруг было облевано, мокро. Меня отливали холодной водой из колодца. Я пополз, потянулся к ведру с водой и пил, пил из ведра по коровьи, захлебываясь, гася отравное пламя внутри себя, огляделся. Кто где, кто как, лежали по двору мои боевые товарищи, все почти сплошь заблеванные, все в мучительных позах, с припадочно скособочными ртами. А на высоком голубом крыльце стоял старый пан, в накинутой на плечи куртке и родительски укоряюще качал головой. «Да, Господи!» — простонал я. «Да чтоб хоть еще раз!» Вот какой крюк я сделал из хасюринского застолья. В угарный и в интригующий момент сделал я поучение себе и потомкам. А на поучение в наше время ни бумаги, ни слов не жалеется. Пока я мысленно летал в Польшу, в просторном доме пани Марины начинались танцы. Играл патефон, хрипел патефон, из-под тупой иглы с шипением катились амурские волны. Народ танцевал старательно и серьезно. Особенно старательно был Тимоша, видать, совсем недавно, и с трудом выучившись держать в полуобъятиях даму и шаркая сапогами, кружить ее в вальсе. Эти танцы описывать невозможно. Их надо было снять на пленку и показывать во всем мире. Тогда, я думаю, понятнее бы стало, что такое война, и люди бы меньше перли друг на друга. Страшновато мне было. Страшновато, и когда пластинка кончилась, и бледные от напряжения и боли партнеры, задевая друг друга гипсами, принялись снова рассаживаться за стол. Я с ужасом думал, по каким-то неведомым правилам на обратной стороне пластинки после вальса непременно должен быть фокстрот. И что, если захмелевших бойцов подхватит вихрь фокстрота? Но моя соседка Аня вдруг сразу, будто с горы булыжину скатив, рявкнула: «Копав, копав, кринишеньку, у зеленому саду!» И обрадованно, с облегчением и дружеством, ринулась компания навстречу Ане. «Гоп-гоп, моя малина, чернобровая девчина, в саду ягоду брала». Пели долго и хорошо. Кто-то из хлопчиков плакал, кого-то уводили на веранду облегчаться. Но фокстрот все-таки наступил. Аня моя крутила и вертела одного молоденького кавалера так, что у него началось кровотечение из раны. Быстро восстановили бойца. После танцев компания заметно поредела. Оставались только шибко захмелелые да робкие кавалеры вроде меня. Я помогал убирать со стола. Тимоша, подпевая себе «Гоп-гоп, моя малина», мыл посуду, сгребая остатки закуси в корыто для поросенка. Аня протирала посуду, Марину убирала, ставила ее в буфет. «Ну, как вам у нас, понравилось?» — спросила меня, как будто, между прочим, Марина. Я сказал, что очень понравилось. Она сказала, чтоб я приходил еще. И пошел у нас разговор о том, о сём, больше о книгах. Я как бы, между прочим, вернул, что ранило меня в Польше, под городом Дуклой. Там родилась известная историческая личность Марина Мнишек. «Да что вы говорите?» — показалось мне нарочито громко, удивилась Марина. «А вы-то откуда узнали об этом?» Я сказал, что солдату положено все знать. И она согласилась. «Конечно, конечно. Иначе, мол, солдату пропадай». Тимоша перестал петь. Аня насторожилась. Они почувствовали какую-то нашу солидарность. Мы выключили их не только из разговора, но и из окружения своего. Они как бы наедине каждый очтились. Марина почувствовала, что нас рассекречивают, и со вздохом сказала: «Ну, что ж, милые мои гости, спасибо, что посетили нас, развеяли. Ты, Анечка, не обижай юношу». Уже на веранде добавила она и нежно поцеловала меня почти что в самый глаз, в раненый, и прикоснул с ладошкой к щеке. И губы ее, и ладошка показались мне бархатистыми. Мне вдруг захотелось упасть перед хозяйкой на колени, обцеловать ее руки, плакать и кричать: «Прости, прости!» Марина повернулась и поспешно ушла в дом, скрылась. Тимоша проводил нас до калитки, запер ее на засов, бросив почти сердито на прощание: «До побаченья!» Мы долго ходили с Аней по станице, стояли над Кубанью, посмотрели на ночные дали. Где-то за рекою редненько теплились тусклые огоньки, но и они скоро погасли. В улицах станицы раздавался шум, хохот, звучала гармошка, песни, затем в станице все смолкло. Аня сидела на круче, спустив ноги с обрывистого берега, и что-то тихонько напевала. Сняла с себя косынку, заботливо расстелила ее рядом, хлопнула по ней ладонью: «Седай!» Я послушно сел, но к Ане не прислонялся. Она, я чувствовал, того ждала. Ощущение размягченности, доброты и грусти жило во мне. Из всего вечера, из всех его многообразных событий осталось во мне лишь прикосновение бархатистой ладони к раненому месту и взгляд, погруженный в себя, лишь чуть прояснившийся в те минуты, когда мы на кухне мыли посуду и разговаривали с Мариной. — Про какую-то польскую шлюху говорил с Мариной? — неожиданно спросила Аня. Я сказал, про какую, и поскольку не о чем более сделалось говорить, попросил Аню спеть. И она послушно и опять во весь могучий голос огласила окрестности своим грудным глубоким голосом: «Ой, не свите, месяченьку, не свите, а никому, тільки свите, миленькому, як іде додому». «Нет, щось не поется», — буркнула Аня и со смачным звуком зевнула во весь рот. «Спать пора, завтра на работу». И опять мы долго шлялись по станице. Аня отчужденно молчала. Надо было взять ее под руку, но я уже упустил для этого момент. Надо было, наверное, потискать ее и поцеловать. Я видел, как за столом, напившись и потеряв стыдливость, орлы боевые начали нетерпеливо лапать и челомкать своих партнерш. Как жадно смотрел на них Аня, каким бойцовски беспощадным огнем светился ее взор. Аня вела меня к госпиталю тенистыми, путанными тропами, часто останавливалась поправить косынку, волосы, один раз даже ногу заголила. Резинка риже, спасу нет. Я всю эту дипломатию понимал. Откликнулся бы на тонкие намеки, может, и оскоромился бы в ту ночь, но что-то кроме робости, неловкости и неумения удерживало меня, и я сам для себя тихо запел: «На Кубани есть одна станица. В той станице гибкая лоза, в той станице есть одна девица, у девицы черные глаза». «О-о-о!» — насмешливо сказала Аня. «Оказывается, ты кое-что умеешь». И скоро вывела меня к госпиталю со стороны сарая и умывальника. Здесь под абрикосами за сараем мы еще постояли, потоптались. «До свидания, Анечка», — подал я ухажерке руку. «Спасибо за вечер и за ночь». «За Якунич». «Вот за эту», — показал я на темное, усыпанное осенними зрелыми звездами небо, и поцеловал ей руку, жесткую даже с тыльной стороны, от воды, от земляной работы, пахнущую грушей и сухой травой. «И уся», — разочарованно произнесла Аня. «Все, Анечка, все. До свидания», — бросил я уже на ходу, поспешая к черному ходу госпиталя, который по приказу Черевченко держался в ту историческую ночь до утра отворен. Ах, какие воспоминания были на завтра! Тысяча и одна ночь, великая Шахразада, Декамерон, и все мировые шедевры померкли по сравнению с теми воспоминаниями, если было кому их записать на бумагу. Борька Репяхин убито спал поперек матраца и не слышал, как его грызут клопы. Я читал книжку «20 тысяч лье под водой», но читал невнимательно, слушал, завидовал хлопцам и презирал себя за малодушие. Ведь на нас, как говорится, вешали, эх! Вечером поздно явился один из братов и, тыча в меня пальцем, захлебываясь смехом, сообщил публике: «Он руку Аньки целовал!» Сначала качнулась и грохнула наша палата, потом перекатилась по всему госпиталю. «Го-го-го-го-го! Ой-ой, мамочка Рин, ой, не можу! Да я же и под яром поставил, да я глянув, та мамочка моя, там же обоих госпиталям хватать, ще и военкомат останется, а вин ей руку!» Даже Борька Репяхин смеялся надо мной. Мне ничего не оставалось делать, как закрыться книгой «20 тысяч лье под водой» и лежать придавленным позором и тяжестью литературы, не поднимаясь ни на ужин, ни на завтрак. Даже в места необходимые я ходил поздней ночью и на цыпочках. Целых двое суток народ ходил на меня, дивиться, как на редкостного ископаемого, как на заморскую тропическую диковину. И тогда Черепченко, это он, сволочь, в отместку за Анкудина, подсунул мне Аню, ободрил меня, сказав, чтобы я нажурился, что дело поправимо. И я с визгом, с бешеной слюной, срывающейся с губ, бросился на него, успел поцарапать ему щеку, но меня схватили, повалили. Я еще сутки пролежал на матраце у клоповной стены, накрывшись одеялом. Борька Репяхин приносил мне пайку, пытался утешать меня. Я упорно обдумывал вопрос о том, как ловче оборвать эту позорную жизнь. Как вдруг приходит Борька Репяхин, теребит на мне одеяло и говорит, что меня ждут в саду на скамье. Кто? — испугался я. — Да не бойся, не бойся. Не Анька это, а Лиза. — Какая Лиза? — одичало. Глядел я на Борьку Репяхина и вдруг вспомнил. Вскочил, бросился бежать, запутался в одеяле, чуть не упал. Лиза утешала меня, будто мать родная, гладила по голове. Если приближались госпитальные кальсонники, зыкала на них вроде бы со злом, но вроде бы как и не совсем серьезным злом. — Эти подлюги, вам только поизмываться над мальчиком. Лиза рассказала, что было письмо от Анкудина, что с ним все хорошо, скоро его домой отпустит, что привет он мне передает, интересуется, как я тут. Правда, смаргивая с глаз, мокро, возвращаясь на свет белый, преодолевая предел никчемности своей, переспрашивал я. — Правда? 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 Вот придешь ко мне и сам прочитаешь. Что ж ты к Марине-то к бегом, а мой дом страной обходишь? Марина, парень, ягодка с косточкой, об нее зубы сломаешь. Я привязался к Лизе, как к старшей сестре, к ее дому, и скоро тут, в доме Лизы, совершилось мое боевое крещение. На этот раз обласкала меня Ольга, уборщица из госпиталя, помощница Лизы по лаборатории, услужливая, легкая на ногу, но тугая на слово женщина, потерявшая мужа на войне, воспитывающая ребенка. Очень она была бледная, с ранними морщинками на лице, со старушечьими складками у малоулыбчивого рта. Беленькие тонкие волосы, коротко стрижены, еще гибкое, но ничем не примечательное тело. Все было в ней определено на одну судьбу, на одного мужа, на одно дитя. А вот мужа у нее отняли, убили. И она, награжденная природой единственной наградой, глазами, бархатисто-мягкими, как бы из старины, с чужого лица или даже с портрета взятыми, и потому-то она прятала их все время, прикрывала тоже картинными, бархатистыми ресницами или глядела в пол, говорила тихо. Мне казалось, что я не смогу приставать к этому комнатному существу, еще более обижу домоганием своим и унижу женщину, что создана она для уединенного, тихого существования. У нее ребенок, не блаженненькая она, книжки, это все книжки, — укорила меня Лиза. И я стал действовать, чтобы доказать братам и прежде всего Борьке Репяхину, что я тоже не лыком шит. Да и надежды Лизы, выступающей в роли сводни, надо было оправдывать. Да и хотелось мне приставать-то. тайные страсти угнетали меня невыносимо. Болела голова, расстроился сон. Плоть требовала утоления, пригибала человека к земле, катила в гиену огненную. Если вспомнить, что папа мой был неукротим в делах любовных, женился в первый раз на 18-м году, а мне уже шел 21-й, то все эти страстные томления легко объяснимы. Я решил для храбрости напиться и напился у Лизы. Пьяный увел свою ухажерку в кукурузу, свалил ее, не очень-то упорно упирающуюся деддомовской подножкой, ползал по ней, отыскивая что где. Дурно мне сделалось, и прежде чем поиметь удовольствие, партнерша омывала меня и себя из таза. И снова обдумывать бы мне, решать вопрос жизни и смерти, да партнерша на этот раз попалась уж очень понятливо. Обмывши меня, она тихо миновала комнату со свекровью и ребенком, провела меня в пристенок, уложила на кровать, дала поспать и сама, осторожно приподняв одеяло, легла под него. Я дрожащим телом почувствовал, что она в одной рубашке, более на ней ничего нет, и подумал, что так ведь поступают женщины, по рассказам бывалых мужиков, определяясь в супружескую постель. Деваться было некуда. Оля же еще обняла меня и зашептала на ухо какие-то нежности, какие, не помню. Все свершилось быстро и как-то само собой. Ухажерка моя гладила меня по потной спине. Бедненький, бедненький. А убили бы, так бы и не познал главной радости. Бедненький, бедненький, ты меня не бойся, я не гулящий. Я тоже первый раз после мужа, да я на тебя подую. Весь ты вспотел, не волнуйся, не волнуйся. И не торопись, торопиться не надо, не надо. Но я и волновался, и торопился, да убегал среди ночи домой. Как, значит, дрогнусь под хоть два, хоть три часа ночи, штаны надерну и дуй, не стой усвоясь. Кончилось это тем, что Ольга укорила меня. Ты себе люб. И на этом наши с ней отношения почти кончились. Приклеился к Ольге один мужичок из выздоравливающей команды, умеющий помочь по дому и по хозяйству. Мне он казался стареньким, хотя было ему всего лишь 35 лет. И дела у Ольги с этим мужиком пошли, несомненно, лучше. Что и от меня, бестолкового ветродуя. Я не ревновал Ольгу к новому кавалеру и даже испытывал освобождение от связи, гнетущей меня. Почитывал книжонки, да гнил потихоньку под гипсом, и для любовных утех, в общем-то, мало годился по этой немаловажной причине. Ольга оживилась, улыбчивой сделалась. Лиза сообщила мне, что новоявленный кавалер, мужичок госпитальный, пообещал остаться с нею и даже расписаться. И совсем хорошо мне стало. Хоть одна судьба устроилась, хоть одной доброй женщине повезло. Прежний муж, тот, что погиб на войне, — рассказывала Ольга, — куражлив был и поколачивал ее. Я внимательно присмотрелся к моему сменщику и решил, что этот драться не будет. Мастеровой! Потому что баб же, да еще смиренных, бьют гуляки и бездельники, вроде моего папы.